От государя Полежаева свели к Дибичу, который жил тут же, во дворце. Дибич спал. Его разбудили. Он вышел, зевая, и, прочитав бумагу, спросил флигель адъютанта: «Это он?»
«Он, ваше сиятельство».
«Что же? Доброе дело. Послужите в военной. Я все в военной службе был, видите, дослужился. И вы, может, будете фельдмаршалом». Эта неуместная, тупая, немецкая шутка была поцелуем Дибича. Полежаева свезли в лагерь и отдали в солдаты. Прошли года три. Полежаев вспомнил слова государя и написал ему письмо. Ответа не было. Через несколько месяцев он написал другое. Тоже нет ответа. Уверенный, что его письма не доходят, он бежал. И бежал для того, чтобы лично подать просьбу. Он вел себя неосторожно, виделся в Москве с товарищами, был ими угощаем. Разумеется, это не могло остаться в тайне. В Твери его схватили и отправили в полк, как беглого солдата в цепях пешком. Военный суд приговорил его прогнать сквозь строй. Приговор послали к государю на утверждение. Полежаев хотел лишить себя жизни перед наказанием. Долго отыскивая в тюрьме какое-нибудь острое орудие, он доверился старому солдату, который его любил. Солдат понял его и оценил его желание. Когда старик узнал, что ответ пришел, он принес ему штык и, отдавая, сказал сквозь слезы: «Я сам отточил его». Государь не велел наказывать Полежаева. Тогда-то он написал свое превосходное стихотворение. «Без утешений я погибал, мой злобный гений торжествовал». Полежаева отправили на Кавказ. Там он был произведен за отличие в унтер-офицеры. Годы шли и шли. Безвыходное, скучное положение сломило его. Сделаться полицейским поэтом и петь доблести Николая он не мог, а это был единственный путь отделаться от ранца. Был, впрочем, еще другой, и он предпочел его. Он пил для того, чтобы забыться. Есть страшное стихотворение его к Сивухе. Он перепросился в карабинерный полк, стоявший в Москве. Это значительно улучшило его судьбу, но уже злая чахотка разъедала его грудь. В это время я познакомился с ним около 1833 года. Помаялся он еще года четыре и умер в солдатской больнице. Когда один из друзей его явился просить тело для погребения, никто не знал, где оно. Солдатская больница торгует трупами, она их продает в университет, в медицинскую академию, вываривает скелет и прочее. Наконец он нашел в подвале труп бедного Полежаева. Он валялся под другими. Крысы объели ему одну ногу. После его смерти издали его сочинение, и при них хотели приложить его портрет в солдатской шинели. Цензура нашла это неприличным, и бедный страдалец представлен в офицерских эполетах. Он был произведен в больнице. Часть вторая. Тюрьма и ссылка. 1834-1838 годы. Впервые отдельной книгой под названием «Тюрьма и ссылка» из записок Искандера, Лондон, 1854 год. Таким образом, эта часть былого и дум увидела свет раньше детской и университета, хотя в основном писались обе части одновременно. в 1853 году. Часть быловой дум, носящая название «Детская и университет», вводит читателей в атмосферу первых десятилетий XIX века, освещенных пожаром войны 1812 года. Это время оказало огромное влияние на сознание будущего писателя. Герцен придавал большое значение тому, что он еще успел застать и смог запомнить то время национального подъема, которое последовало в России вслед за победой над Наполеоном и непосредственно предшествовало восстанию декабристов. «Жизнь моя сложилась рано», — писал Герцен в письмах к будущему другу. «И я долго оставался молод. Воспоминания мои переходят за пределы николаевского времени. Это им дает особый фон. Они освещены вечерней зарей другого, торжественного дня, полного надежд и стремлений. Я еще помню блестящий ряд молодых героев, неустрашимо, самонадеянно шедших вперед. В их числе шли и поэты, и воины. Таланты во всех родах, люди, увенчанные лаврами и всевозможными венками. Я помню появление первых песен Онегина и первых сцен «Горя от ума». Я помню, как, прерывая смех Грибоедова, ударял, словно колокол на первой неделе поста, серьезный стих Рылеева и звал на бой и гибель, как зовут на пир. И вся эта передовая фаланга, несшаяся вперед, одним декабрьским днем сорвалась в пропасть и за глухим раскатом исчезла. Я 14-летним мальчиком плакал об них и обрекал себя на то, чтобы отмстить их гибель. Восстание декабристов определило путь всей дальнейшей жизни Герцена. Начало формирования личности, общее и особенное, что сделало ее такой, а не иной, застойный быт отцовского дома с его невыносимой скукой. Ложное положение незаконного сына, заставляющее быть настороженным и обостряющее чувство независимости. Кипучая университетская молодая юность, идейные и литературные искания студенческого кружка стали содержанием первой части. Первой проверкой прочности и стойкости убеждений было для Герцена время, о котором вспоминает он во второй части «Быловые дум». Прошел лишь год после окончания университета. Герцену, полному самых разнообразных интересов, еще и самому во многом не ясно было, какое поле деятельности он изберет. Одно лишь оставалось неизменным — сознание, что он не с той стороны, с которой картечь и победы, тюрьмы и цепи. Годы ссылки познакомили Герцена с действительностью николаевской России гораздо ближе, чем это было в Москве. То, что он увидел и узнал в канцеляриях Перми и Вятки, заставило его ужаснуться. Как никогда раньше он осознал размеры тупой силы и холодной и бесчувственной жестокости того, с чем он и Огарев дали клятву бороться. Герцен видел сломанные этой силой судьбы. Погибал в глуши сосланный поляк Цеханович. Жизнь замечательного архитектора Витберга угасала на его глазах, но сам Герцен сломлен не был. «Это первое гонение, — писал он в «Былом и думах», — должно было нам служить рукоположением». Успех отдельного издания «Тюрьмы и ссылки» был очень велик. По ней учился русскому языку Карл Маркс. Глава 8. Пророчество, арест Огарева, пожар, московский либерал Михаил Федорович Орлов, кладбище.